Глава третья. Эб, владелец гаража, одернул грязный комбинезон и прищурился от дыма сигареты, зажатой в уголке испачканного смазкой рта. «Знаете, Джей, — произнес он, — я не стал ремонтировать вашу машину».
«Я собирался в город, — сказал Виккерс, — но раз машина не готова,
я подумал, может, она вам больше не понадобится, и не стал ничего делать. К чему напрасная трата денег?»
«Ну, старушка совсем неплохо бегает, — обиделся Виккерс. И хотя у нее потрепанный вид, но она мне еще послужит».
«Что говорить, бегать она еще может. Но лучше купить новенький Вечмобиль».
«Вечмобиль? Довольно странное название».
«Вовсе нет, — возразил Эб. Машина на самом деле вечная, поэтому ее так и называют. Вчера ко мне приходил один тип, все рассказывал о ней и предложил стать агентом по продаже этих вечмобилей.
Я, конечно, согласился, а тип сказал, что я правильно сделал, потому что скоро в продаже других машин не будет».
«Минуточку», — сказал Виккерс.
«Хотя ее и называют вечмобилем, она не может быть вечной. Ни одна машина не может быть вечной. Она может служить от силы 20 лет, ну, поколение, но не больше».
«Джей, — перебил Эб, — этот тип сказал так: купите машину и пользуйтесь ею всю жизнь. Завещайте ее своему сыну, он ее завещает своему сыну и так далее. У нее вечная гарантия. Если что-то выходит из строя, они ремонтируют или дают взамен другую. Вечно все, кроме скатов. Скаты придется покупать. Они лысеют, как обычно. И окраска тоже не вечная. Гарантия на окраску 10 лет. Если она теряет вид раньше, перекраска производится бесплатно».
«Может, оно и так, — произнес Виккерс. Но я как-то мало во все это верю.
Не сомневаюсь, что можно сделать автомобиль гораздо выносливее сегодняшних. Но какой здравомыслящий предприниматель станет создавать вечный автомобиль? Он же разорится. Да и стоить такая машина будет слишком дорого». «Вот тут-то вы и ошибаетесь, — сказал Эб. 15 сотен и ни цента больше. Никаких запчастей, никаких неприятных сюрпризов. 15 сотен, и она ваша».
«Надо думать, красотой она не блещет».
«Красивее машины я не видел. Вчерашний тип приехал на такой, и я ее хорошенько рассмотрел. Окраска может быть любого цвета, на ней куча хрома, нержавейки, самые последние новинки. А вести ее — мечта. Ну, конечно, к ней надо привыкать. Я хотел поднять капот, чтобы посмотреть двигатель, но тип мне сказал, что двигатель никогда не барахлит и не выходит из строя, так что даже доступ к нему закрыт. А куда заливается масло? — спросил я. Знаете, что он ответил? Никакого масла не надо, нужен только бензин. Через пару дней я получу первую дюжину вечмобилей, — сказал Эб. Вам оставить один из них?»
Виккерс покачал головой.
«Да я совсем на мели». «Да, вот еще что. Эта компания много дает за старые машины. За вашу можете получить $1000.
«Она не стоит того, Эб».
«Знаю. Но тип мне сказал, давайте им больше, чем стоят их машины. О цене не беспокойтесь, мы с вами договоримся. Ну, конечно, если вдуматься, так дела обычно не ведутся. Но это их идея, и я им мешать не буду».
«Я подумаю».
«Вы заплатите только $500, а остальное будете вносить частями. Этот тип разрешил мне так делать. Он сказал, что пока их интересует не столько получать, а сколько продавать».
«Что-то мне все это не очень нравится», — сказал Виккерс. «Вдруг, откуда ни возьмись, появляется фирма и предлагает совершенно новую модель автомобиля. Да о ней должны были бы кричать все газеты.
Доведись мне выпускать в продажу новый автомобиль, я бы заклеил афишами всю страну, поместил броскую рекламу в журналах, привлек телевидение, расставил на дорогах рекламные щиты».
«Вы знаете, я тоже подумал об этом», — кивнул Эб.
И я сказал этому типу: «Послушайте, вы хотите, чтобы я продавал этот ваш вечмобиль? А как я его буду продавать, если нет никакой рекламы и никто никогда о нем ничего не слыхал?» А он отвечает: «Они рассчитывают, что качество автомобиля будет говорить само за себя, что нет лучшей рекламы, чем слухи, что они предпочитают не тратиться на дорогую рекламную кампанию, а снизить цену на машину. Он сказал, что клиент не должен платить за рекламную кампанию».
«Не понимаю».
«Конечно, все это кажется довольно странным», — согласился Эб. «Но те, кто делает эти автомобили, думаю, ничего не теряют? Будьте покойны, они не сумасшедшие. А если они ничего не теряют, то сколько же зарабатывают компании, которые за 2-3 тысячи долларов продают свой железный лом, выходящий из строя после второй поездки? Дрожь пробирает, когда подумаешь, сколько они отхватили».
«Когда получите машины, — сказал Виккерс, — я зайду глянуть на них. Может, и сговоримся».
«Хорошо, — обрадовался Эб. — Вы сказали, что едете в город, а с минуты на минуту придет автобус. Он останавливается на углу возле аптеки. Через 2 часа будете в Нью-Йорке. У них отличные водители».
«Действительно, я как-то не подумал об автобусе».
«Вы уж простите меня за машину, — извинился Эб. — Зная я, что она вам понадобится, непременно бы ее отремонтировал. Там ничего серьезного. Но мне сначала хотелось узнать, что вы скажете на мое предложение, чтобы не вводить вас в лишний расход».
Аптека, казалось, стояла не на своем месте. Но когда Виккерс подошел ближе, он понял, почему у него возникло такое ощущение. Не так давно скоропостижно скончался старый Ганс-сапожник, и его лавка, стоявшая рядом с аптекой, несколько недель была закрыта. Теперь ее снова открыли. Во всяком случае, ее витрина была чисто вымыта, чего старый Ганс никогда не делал. В витрине лежали какие-то предметы. Виккерс так спешил рассмотреть их, что лишь вплотную, подойдя к магазину, заметил свежую вывеску «Технические новинки». Виккерс остановился перед витриной. На черной бархатной полосе лежали зажигалка, бритвенное лезвие и электрическая лампочка. И ничего больше. Только 3 предмета. Ни ярлыков, ни рекламы, ни цен. В этом, впрочем, не было никакой нужды. Виккерс знал, что всякий, кто увидит витрину, поймет, чем торгует магазин. Виккерс услышал негромкое постукивание. Он обернулся и увидел Гортона Фландерса, совершавшего свой утренний мацион. На нем был слегка потертый, но тщательно вычищенный костюм. В руке он держал элегантную эбеновую трость. Виккерс знал, что ни у кого в Клиффвуде не хватило бы духа ходить с тростью по улицам. Фландерс поднял трость в знак приветствия и подошел взглянуть на витрину. «Итак, они открывают свой филиал и здесь», — сказал он. «Похоже на то», — ответил Виккерс. «Очень странная фирма», — продолжал Фландерс. «Меня она очень заинтересовала. Я вообще весьма любопытен». «Я не заметил ничего особенного».
«О боже!» — воскликнул Фландерс. «Вокруг происходит столько удивительного. Возьмите историю с углеводами. Весьма таинственная история. Вы так не считаете, мистер Виккерс?»
«Я как-то не задумывался над этим. У меня столько работы».
«Что-то назревает», — сказал Фландерс. «Уверяю вас».
Автобус спустился по улице, проехал мимо и, затормозив, остановился возле аптеки. «Боюсь, мне придется вас покинуть, мистер Фландерс», — заспешил Виккерс. «Я еду в город, вернусь к вечеру. Всегда рад вас видеть у себя».
«Благодарю вас», — ответил Фландерс. «Всенепременно зайду».